Наконец, Маргарита, сидевшая на каменной скамейке, не теряла из вида своего маленького варена, между тем, как он в беленькой рубашечке отыскивал в траве блестящих червячков, сиявших как огонь. Вдруг человек, одетый как крестьянин, которого Маргарита никогда не видела, очутился возле нее в саду и сказал ей странным тоном: «Кормилица, ваша маленькая Марион упала там во дворе. Я слышал мимоходом, как она кричала. Пойдите, посмотрите, что с ней случилось». Потом этот человек быстро удалился и исчез в вечернем тумане. Маргарита была в сильном затруднении. Она хотела взять ребенка и унести его с собой. Но виконт, когда она хотела прервать его любимую игру, громко раскричался. Кормилица посадила его опять на траву, и он тотчас замолчал. Что было делать? Мать все-таки мать прежде всего. Маргарита подумала, что она будет отсутствовать только несколько минут, что ее молодой барин, занятый своей игрой, не тронется с места. Притом, какой опасности бояться на этой закрытой со всех сторон террасе. И так она более не сопротивлялась своему материнскому беспокойству и направилась к той части замка, где, как ей сказали, упала ее дочь. Прибежав, запыхавшись на двор, она нашла Марион, спокойно игравшей с детьми ключницы. Марион совсем не ушиблась. Кормилица скорее поцеловала свою дочь. Что значило это таинственное уведомление, полученное ею? Какая была его цель? Серьезно испугавшись, сама не зная почему, она поспешно воротилась к маленькому виконту. Тогда было почти уже темно. Когда Маргарита вошла в сад, ей послышался слабый крик с другого конца. Она удвоила шаги и позвала изо всех сил. Никакого ответа. Она побежала к тому месту, где должен был находиться ребенок, и где белизна его одежды могла показать его издали. Ребенка уже там не было. Почти обезумев от ужаса, Маргарита пробежала всю террасу, призывая его. Она не нашла никаких следов милого малютки, только у того парапета, который окружал беседку. Она подняла шляпу, которая была на сыне ее господина, за несколько минут перед тем. Не сомневаясь более в несчастье, бедная женщина пронзительно вскрикнула и упала. Она оставалась без чувств на песке до тех пор, пока слуги, встревожившись ее отсутствием, прибежали к ней на помощь. «Вы знаете так же хорошо, как и я, преподобный отец, что было потом?» Полиция приехала в замок, допрашивали всех, искали. Наконец, через 3 дня после этого происшествия нашли в потоке маленькое, изуродованное, обезображенное тело, разбившееся о скалы. По белой одежде узнали маленького виконта Варена. Удостоверились, что несчастный ребенок неосторожно бросился в бездну во время непродолжительного отсутствия его кормилицы. Через 2 месяца граф умер, сделав фронтенакского аббата наследником всего своего имения.
Выслушав этот рассказ, приор не выказал никакого волнения. Он тотчас возразил с совершенным спокойствием: «Что вы хотите доказать, друг мой, этой старой истории, которая известна всему краю, и которую я должен в самом деле знать лучше, чем кто-нибудь? Однако от вашей жены не слишком строго потребовали отчета в ее виновной небрежности. Напротив, мы сжалились над ее горестью, над ее раскаянием. Она, вы, ваша дочь Марион, все были осыпаны нашими благодеяниями.
Вас не слишком следует благодарить за это, мой преподобный отец, потому что, может быть, вы имели на это превосходные причины. В первое время никто не осмелился сказать своего мнения об этом необыкновенном происшествии. Сама Маргарита, или от того, что горесть помутила ее рассудок, или от того, что она боялась могущественной вражды, молчала, так же, как и другие. Она не поверяла своих сомнений никому относительно смерти своего молодого варина. Или, по крайней мере, я этого не знал в то время. Только позже осмелилась она объясниться и перед смертью не могла устоять от угрызений своей совести, которая приказывала ей открыть истину.
«Что вы говорите, Фаржо?» — спросил приор, вздрогнув. «Что вы мне говорите о признаниях, сделанных вашей женой в ее последние минуты? Неужели вы до сих пор скрывали от меня такое важное обстоятельство?»
«Вы узнали бы его уже, мой преподобный отец, если бы с тех пор, как я поселился в Меркуаре, я мог приблизиться к вам так свободно, как сегодня. Но вы удалялись от меня, и я мог разговаривать с вами только в присутствии посторонних особ. Однако вспомните, что я делал часто некоторые намеки при вас, и, если не ошибаюсь, эти намеки не оставляли вас равнодушным. Когда я кончу, добрый отец Приор, вы увидите, что вы особенно заинтересованы в этом скверном деле».
«Я, мэтр Фаржо», — сказал приор, усиливаясь улыбнуться.
«Терпение. Вы не будете смеяться сейчас, преподобный отец. Позвольте мне кончить. Когда Маргарита успокоилась настолько, чтобы оценить это гибельное приключение, она осталась убеждена, что была орудием преступления. Раз сто я слышал, как она утверждала, что во время ее краткого отсутствия мальчик не успел бы добежать до парапета пропасти, и что притом этот парапет был слишком высок, так что такой маленький ребенок не мог вскарабкаться на него. Она не имела ни малейшего сомнения, что этот незнакомец, сказавший ей ложь с очевидной целью удалить ее, совершил гнусное преступление. Но об этом человеке она не могла дать никаких сведений. Темнота и шляпа с широкими полями не позволяли ей видеть его лицо. А когда он говорил, он как будто переменял свой голос. Все это было довольно неопределенно, и убеждение Маргариты основывалось только на предположениях. Когда одно неожиданное открытие подтвердило его. В эту эпоху я содержал мызу, принадлежавшую поместью Варина, и работником у меня был мезенский горец, которого после мы отослали за грубость. Его звали Жанно, и он походил на медведя, так что я сам его боялся. И только Маргарита своей кротостью и терпением могла сладить с ним в некоторые минуты. Однажды, долго спустя после этого приключения, Жанно, видя, как бедная Маргарита жалела еще о потере несчастного ребенка, вверенного ее попечением, признался ей в странных обстоятельствах. В тот самый вечер, когда маленький виконт погиб, он, Жанно, возвращался с поля по дороге, которая ведет к маленьким воротам замка».